Знаете, сейчас вот брат говорил, Сергей Петрович, да, как раз вот о нашей вере. И я бы хотел, знаете, чтобы мы немножко, может быть, больше поразмышлять, немножко продолжить именно вот именно эту мысль. Я понимаю то, что, знаете, вот мы когда приходим евреям, да, где нам 11 глава и говорится о вере, то в 6 стихе говорится, надобно, говорит, чтобы приходящий к нему веровал, что Он есть. И это мы все имеем. И, в принципе, я думаю, немало есть людей, которые верят, что Бог есть. Да? Но я думаю, мы все прекрасно понимаем, что это лишь только начало. Да? Есть еще гораздо больше, да, к чему нас призывает Писание. Я хотел, знаете, вот в продолжении вот этих размышлений прочитать буквально вот несколько слов. Это часть стиха, второе послание Коринфянам, 4 глава, последние стихи этой главы. Видимое временно, а невидимое вечно. Опять-таки, я думаю, каждый из нас верит это, понимает, и мы понимаем, о чем идет речь, да? Но вот посмотрите, друзья, он делает такое противоставление, да, вот говорит, есть то, что мы видим, есть то, что мы не видим. Вот все, что мы вот сейчас вот можем посмотреть вокруг, включая вот и небо, да, и все это все то, что мы видим. Есть вещи, которые не видим. И он к этому видим-не видим присоединяет еще два понятия. Он говорит, то, что мы видим, это все временно. А вот то, что мы не видим, это вечно. И он как бы пытается сориентировать нас, если мы читаем перед этим, да, я не буду читать контекст этого, да, но он пытается сориентировать нас как раз-таки на невидимое, сориентировать на вечное. Как вот мы, живя здесь, на этой земле, в этой плоти, тогда, когда нам необходимо пользоваться видимым, мы сами видимы, да, делая все, что вот здесь у нас происходит. Как это возможно, если так можно выразиться, конвертировать что-то другое в невидимое, в вечное? Как это можно сделать? Знаете, есть духовный мир. И мы понимаем, что речь идет как раз-таки именно об этом. Это тот духовный мир, который мы не можем видеть, да? И с этим связаны другие ценности, вечные. Это совсем другие какие-то измерения, оно другие сокровища. Я как-то молодежи рассказывал, мы были с супругой были на одном бракосочетании, родственники наши в одной, другой там церкви. И пресвитер той местной церкви сочитывал их и потом обращается к молодым, они стоят. И он говорит, прямо во время бракосочетания обращается к ним и говорит, вы, говорит, совместный банковский счет открыли? Друг на друга посмотрели. Нет, говорит, мы только вот сегодня получим фамилию, как бы вместе там, да? А он говорит, сегодня не получится. Нет, конечно, да. Он говорит, я бы хотел, говорит, чтобы вы сегодня совместно открыли, говорит, банковский счет в другом месте. Собирайте сокровища на небесах. Вам, говорит, сегодня что-то подарят, вам, говорит, сегодня преподнесут что-то. Вот, говорит, сможете вы, говорит, из этого что-то положить на ваш счет? Да, и потом дальше так вот. Повел, знаете, меня оно так тронуло, да, вот есть, оказывается, действительно другие счета. Есть другое сокровище, есть то, что невидимо где-то для нас. Вы знаете, Господь, когда Он пытался разговаривать с людьми, я думаю, мы хорошо это вот понимаем, видим, что люди просто не понимали, ходили за Ним, потому что Он действительно, говорил вещи, которые никогда люди раньше не слыхали, оно привлекало. Мы видим, что Он делал очень много то, что действительно тоже, прямо будем так говорить, нравилось людям, да, исцелял, кормил, помогал, даже мы видим, что воскрешал и так дальше. Но наряду с этим Посмотрите, друзья, мы видим, что Господь высказывал очередное, ну, как бы очевидно, да, вот разочарование в том, как люди воспринимали то, что Он говорил. Вот посмотрите, мы читаем это не один раз и в Матфея, но вот я Луки в 11 главе, мы видим, Господь обращается и говорит: «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». Здесь больше Соломона. Вот он говорит, вот, я, говорит, ну вот если так послушать внимательно, да, он говорит, вообще странно, непонятно, да, но где Соломон, где сам Бог пришел на землю? Он говорит, там, говорит, был Соломон, говорит, аж откуда, говорит, приходила там савская царица с Эфиопии, да, чтобы послушать его. Здесь, говорит, сам Бог, и никого не интересует, что он говорит. Покушать, да, там все это ищет, царем сделать, все. Посмотрите, он дальше говорит: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудит его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». Здесь, говорит, больше Ионы, да? «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». 7 слов. Он говорит, я здесь стою, говорит, днями, часами, ночами проповедую, никто не кает. А так, если, знаете, взять, посмотреть на служение Иисуса Христа, и сегодня кому-то из нас, из служителей предложить, наверное, бы мы не с таким бы энтузиазмом взялись за это, да? 3,5 года пробыть, никто его не понимает, 70 учеников отошли, 12 осталось, один предал, все остальные ушли. Не надо строить молитвенных домов, воскресных школ, расширять там программы какие-то, да? Это все? Ну, если посмотреть чисто на его служение здесь, на вот земле, да? И он высказывал разочарование. Он говорит, я, говорит, проповедую, говорит, Ионас, говорит, 7 слов ходил, говорил, вся Ниневия покаялась. Я, говорит, здесь сколько говорю, никто не кается. Почему? Я так вот иногда себе рассуждаю, помните, Господь говорит, много, говорит, имею, что, говорит, говорить о вас. Пришел Творец всего, да, через Него веки устроены. Конечно, мог бы говорить сколько, да. Вот если Он начал бы рассказывать, как лечить рак, сахарный диабет, там, болезни сердца, там, еще там что-то раскрывать. Я как-то был еще по работе на одной конференции, где большие фармацевтические компании собрались. И был президент компании со Швейцарии, большая фармацевтическая компания. И он, интересно, говорил о разных там препаратах, медицине, как все. И он сказал одну такую вещь. Я помню, как-то так люди, знаете, не очень так то улыбнулся, так все. А я помню, я сидел, думаю, интересно, рассуждает. Он говорит, мы, говорит, делаем очень много разных исследований, пытаемся, говорит, там как-то все. Но, говорит, во всех этих исследованиях, говорит, мы, говорит, пытаемся, в общем-то, говорит, понять, где происходит воссоединение тела и души. Знаете, люди так пропустили, как будто как, знаете, ну, кто-то так улыбнулся, он пошел дальше, я так сижу, думаю, вау, хоть один мыслящий человек есть, да? Что лечить, просто лечить тело? Где-то есть то, что контролирует все это, да? Где это, где соединение? Не дано нам знать. Говорит, я, говорит, мы, говорит, смотрим во всем, где, говорит, это происходит, это воссоединение, говорит, души, говорит, и тела. Пришел тот, который все это знает. Сегодня люди маленький патент, знаете, что-то какое-то маленькое открытие там сделали, патентуют, да, там деньги такие, там все это. Пришел Творец всей Вселенной, ходит вот так вот среди людей, да, все. Вот представьте себе, он бы стал, сел бы и начал бы рассказывать. Вау, только успеет записывать, да, еще что-то. Представляете, сколько бы было интереса и как бы пошли за ним люди. Он ничего этого не делает. И помните, что он говорит? Я, говорит, говорю только то, что, говорит, сказал мне отец. Другого ничего не говорит. И что ему сказал отец? И мы видим, нам Писание показывает, что он раскрывает принципы невидимого духовной жизни. открывает принципы Царствия Божия, открывает, как духовный мир оперирует. Он говорит, если говорит, у человека сердце освободилось от нечистого духа, и говорит, оно остается свободным, он идет, находит там все, да, люди стоят, слушают, одна только женщина слушала это и крикнула, говорит, блаженны, блаженно чрево, носившее тебя и сосыт, питавшее, да, других даже не волнует, он открывает такие вещи. Я хотел, друзья, просто обратить наше внимание на то, что, посмотрите, Христос действительно пришел, чтобы открыть этот невидимый мир, этот вечный мир. И, в принципе, никого это не интересовало. Не побежали за ним толпы народа за этим. Никого оно так сильно не привлекало. Он говорит, вот смотрите, говорит, весь видимый мир, то, что вы видите, все вокруг, все вот, что здесь на земле, что там мы видим, да, все, он говорит, видите, все это вместе вот так взять, собрать, и вот душу одного человека так поставить, он говорит, знак равно не поставишь. Он говорит, что пользы, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой, говорит, выкуп даст человек за душу свою? И никого это не интересует. Никого не интересует. Да, сейчас, здесь, расскажи, покажи, царство твое здесь устрой. Мы сядем справа, слева, получим здесь, освободимся от какого-то гнета, там еще что-то, накорми нас всех, чтобы работать не надо было, и так далее, и так далее. Да, мы видим через все его служение, как люди ходили за ним, ища именно этого, ожидая этого, надеясь на это. А все, что он говорил, он в таком разочаровании разводит руками, он говорит, да как же так? Говорит, Соломона приходили, говорит, слушать. Тут неинтересно. От семи слов, говорит, целые там масса людей, там миллионы город или сколько, да? Больше 100 тысяч, которые только не различают правой, левой руки. Говорит, и... А тут, говорит, никто не кается. Почему же так? Я просто, друзья, хотел, чтобы, знаете, мы могли немножко, может быть, посмотреть именно о том, что вот как важно для нас, тех, которые мы верующие, мы верим в Бога, мы верим в Иисуса Христа, мы верим вот именно в существование вот этого другого, духовного. Помните, когда-то Христу тоже подошли саддукеи, мы читаем в 20 главе Луки, они говорят ему, вот знаешь, говорит, Моисей сказал, что если, говорит, какой человек, говорит, умрет и не оставит детей после себя, то, говорит, брат его должен взять жену его, говорит, чтобы восстановить семью. Я говорю, у нас, говорит, было 7 братьев, старший женился, умер, не оставив детей, взяла, это второй брат взял, третий, все, говорит, умерли. И как, говорит, вот будет в воскресение мертвых? Говорили те, которые не верили ни в воскресение, ни в духов, вот, и пытались уловить его в этом, да. Но интересно, когда Господь отвечает им на этот вопрос, Он показывает им одну очень важную такую истину, Он говорит, это, говорит, сыны века сего, говорит, женятся, выходят замуж, да, а, говорит, сподобившиеся достигнут воскресения из мертвых, они, говорит, не женятся, ни замуж не выходят, умереть не могут. Потом он говорит очень интересное слово. Они, говорит, равны ангелам и суть сыны Божьей. И никого это не взволновало, никого это не заинтересовало. Каждый из нас в будущем, мы смотрим друг на друга, да, мы не представляем себе в голову, не берем, что это суть сыны Божьей, равный ангелам. Вот почему сегодня происходит такая ужасная борьба за каждую душу человека. Господь сюда пришел, стал на эту землю, да, выходит на служение, берет его сатана, показывает его во мгновение времени, все царства мира, всю славу их. И он говорит, хочешь, говорит, я тебе отдам, говорит. Мы не задавались никогда вопросом, а вообще, что здесь делает сатана? Произошла на небе война, да, он был низвержен, Господь говорит, я, говорит, видел сатану, говорит, падшего, да, как вот молния. Чего он сюда пришел? Ему надо золото, серебро, машина, одежда, покушать, дома или еще что-то, да? Он говорит, хочешь, я тебе все, говорит, это отдам? Чего он здесь? Он знает то, что мы, часто даже верующие, забываем. А неверующие просто даже закрытые глаза. Он знает, что каждый из них в будущем равен ангелу. И он пришел именно за этим, за душой человека. Страшная борьба идет. И Господь пытается довести до сознания, и он говорит, вот, говорит, для чего я пришел. Это намного важнее. Почему вас интересует видимое? Зачем вы так сильно к этому привязаны? И он пытается говорить о невидимом, о вечном, о духовном мире, о царстве вот этом духовном, о царстве Божьем, и людей это не интересует. Я бы хотел, друзья, чтобы нас это сегодня заинтересовало. Мы верующие, мы говорим о том, что мы понимаем эти вещи, они открыты для нас. Мы пытаемся заглянуть туда. Да, мы имеем то, что приходящий верует, что он есть. Но, друзья, как мы строим свою жизнь? Павел говорит, то, что мы видим, это временное, но есть то, что вечное. И знаете, друзья, даже то, что касается вот такого, что казалось очень важным, хорошим, вот Сергей Петрович говорил, да, и о семье, и как это действительно, мы созданы, все. Но вот посмотрите, апостол Павел говорит такие слова, мы читаем первое послание Коринфянам, 7 глава, он говорит, «Сказываю вам, братья, время коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие». Как? Повтори. «Имеющие жен должны быть как не имеющие». Плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, покупающие, как не приобретающие, пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Он говорит, даже те вещи, которые нужны, правильно, Господь нас сотворил, так, семья, все, плодитесь, размножайтесь. Он говорит, вы, которые имеете зрение другое, вы, которые имеете то, что вам открыл Господь, вы, говорит, должны, говорит, даже к этим вещам иметь некое другое отношение. Даже, говорит, имеющие жен должны быть как не имеющие. Мы часто переживаем за наших детей, и это действительно очень правильно, и молимся об этом. Я не так давно, вот несколько месяцев назад был в Миннеаполисе, тоже пригласили, такой был семейный лагерь большой, много людей собрались, и тема была «Ковчег для спасения дома», и вот именно о семье все, и тоже пришлось так вот участвовать в слове, и когда я призвал к молитве, и одна семья была, и там были эти мальчики, два мальчика, одному 16 лет, одному 14 лет, уже конченые наркоманы, вообще смотришь, страшно смотреть, знаете, даже лица такие худые, безжизненные, такое стеклянное все, серо-желтые, знаете, такие, вообще мальчишки, 14 лет, все это, и, знаете, мать как просто, она как, я не знаю, она просто кричала. Стали мы на молитву, она просто кричит. Кончилось общение, пошли мы там по кабинкам, расходимся, уже легли спать, раз в дверь стучит. Я открываю дверь, стоит она с мужем своим. Мы, говорит, не знаем, что делать. Помогите нам, поговорите. Мы вышли, давай беседовать. Она говорит, я, говорит, мне так больно. Я вот так вот, говорит, плакала, кричала, говорит, вот это я, говорит, действительно, у меня, говорит, вот первый раз вопль такой за вот моих детей, все. Ну, говорит, кончилось собрание, ко мне подошел, там, говорит, один брат, и говорит, так на нас, говорит, наехал, говорит, и говорит, кто, говорит, вы такие, чтобы, говорит, указывать Богу, кого спасать, кого нет. Скажите, говорит, пожалуйста, что нам делать? Может быть, потому, говорит, у нас такое вот и происходит, что мы, говорит, вот указываем Богу, может, это наша гордость? Мы переживаем за наших детей. Мы плачем, мы молимся, мы делаем, мы должны это делать. Но посмотрите, что говорит Писание. Мы читаем Галатам 6 глава, апостол Павел говорит, «Сеющий, говорит, в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух – жизнь вечную». Я сегодня как бы опять ворачиваюсь к этой теме. Хочу просто самого себя вам задать вопрос, даже наши дети, что мы сеем? Сегодня мы хорошо уже слышали, да, о том, вот, не сообразоваться, мир и так дальше, об этом учении Валаамовом и так далее, да? Сегодня мы детям говорим, иди учись, поступай, хороший университет и так дальше. Все правильно, разве не так? Вопрос, зачем? Что мы говорим наряду с этим? Зачем? Чтобы не пахал, как я, на стройке, да? Чтобы заработать, чтобы ты был признанным человеком в обществе, чтобы вот подняться, так дальше. За этим, да? Даже те, которые вещи, и мы же понимаем, что правильно, надо учиться, мы же сегодня не говорим, что, ну, идея вот там что-то, да? Но что мы сеем наряду со всем этим? Зачем мы поощряем? Все, что мы делаем, зачем мы это делаем? Что мы сеем? Я, знаете, друзья, хотел бы вот сегодня как-то до нашего сознания где-то, может быть, попробовать поднять наш взор, нашу веру немножко на какой-то другой уровень в том плане, чтобы, знаете, да, мы здесь на земле, да, мы в этой плоти, да, мы в этом временном, мы в этом видимом, но есть то, что нам необходимо осознать, как мы должны, имея веру, жить так, чтобы вот это время, временное вот это, да, перевод, знаете, как доллар перевести в рубли, да, конвертировать. Как это можно конвертировать? В вечное, в невидимое, в духовное. Это же должно быть. Если мы понимаем то, о чем мы читаем, если мы говорим действительно о том, что это важней, если мы начинаем осознавать то, что во времена Христа происходило и что вызывало в нем разочарование, сегодня может также производить у него разочарование, когда он смотрит на нас, то мы должны на эти вещи посмотреть немножко по-другому. Я, друзья, вот знаете, просто хотел немножко как бы поговорить вот непосредственно именно об этом. Когда мы сегодня вот говорим даже о понимании ценности души, то я думаю, что если мы действительно так понимаем, если мы видим ценность нашей души, если мы видим это будущее, которое открывает Господь, то ведь это должно поменять нашу жизнь, наше отношение ко всему. Все должно поменяться в нашей жизни. Посмотрите, вот мы сегодня тоже слышали Иов, или взять Ной. Вот почти одинаковые характеристики, да, помните, 6 глава Бытия нам говорится, Ной, вот житие Ноя. Человек праведный, непорочный, удаляющийся от зла, да. Иов тоже мы читаем, 1 глава. Жил человек в земле Уц, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла, да. Почти один к одному дана характеристика обоим людям. Но вы знаете, друзья, я хотел обратить внимание, может, кто-то здесь и знает, там в Кентаке построили ковчег. Как вот он описан в Библии, масштаба такого, построен ковчег, но они предоставили его, видимо, как корабль. Мы были там несколько раз, возили там и молодежь, и подростков, и детей, и так дальше. С церкви там мы ездили не один раз. Конечно, впечатляет очень все, но там в одной комнате заходишь, и там висит такая графа о том, что, ну, она, это больше все весь музей такой, как бы, знаете, на то, чтобы опровергнуть эволюцию. Он против эволюции, и вот во всех там комнатах заходишь, и много вот именно разных таких вот экспонатов, и каких-то разные там и графики, и все это. И вот меня, знаете, немножко тронул такой вопрос. Заходишь в одну комнату, и там, значит, такая графа, но о населении земли. Вот сколько сейчас населения земли, сколько войн истребляли, как там растет все. И потом, значит, допотопный мир. И, значит, показано. Что если, значит, получается, от Адама, когда вот Адам 930 лет, да, от Адама, вот его года, до потопа 1678 лет, около 2000 лет. Но люди жили-то подолгу, да? И графа. Что если прирост населения был 0,25%? Мы так с молодежью были, а у нас позапрошлом году, у нас церковь поменьше, 200 человек, но у нас на 200 человек членов церкви родилось 26 детей в церкви. 26 малышей. И, значит, 0,25%. Молодежь рассмеялись. Говорит, о, у нас, говорит, в год 10% больше, да, 13% прирост. Если, что если допустить, что рост населения был 0,25%? Да? И стоит. На 1678 год было миллиард с чем. О. А что если 0,5? А что если 0,75? Что если 1? Самое высокое, которое там было, это 1,75. Что если было чуть меньше, чем 2% прирост населения? На Земле было 8 миллиардов людей. Сколько спаслось? Как-то читаешь первых 5 глав, кажется, там есть городок, который Каин построил, и там где-то там сефиты живут в каких-то шалашах, и, наверное, на этом и точка, да? Масса людей было. И мы видим, что спаслись из этой массы совсем ничто. И из них, по сути дела, только из-за одного человека – и дана его характеристика. Что этот человек видел? Какие у него были мысли? Почему он смог жить именно таким определенным образом? Какие ценности у него были, друзья? Вопрос вот этот должен стоять перед нами. Как он смог видеть другое? Как он смог иметь другие ценности? И вы знаете, друзья, когда мы читаем в Слове Божьем, то мы находим, в первую очередь, это касается наших мыслей. Посмотрите в первой книге Паралипоменон, когда, помните, перед смертью своей Давид начал жертвовать и пожертвовал очень много, что у него было. И потом присоединился народ, и народ стал тоже жертвовать. И потом он говорит, мы читаем 29 глава с 13 стиха: «И ныне, Боже наш, мы славим Тебя, хвалим, величаем величественное имя Твое, ибо кто я, кто, и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». Но посмотрите, друзья, я хотел обратить наше внимание, посмотрите, что он говорит дальше здесь. 17 стиха он говорит: «Знаю, Боже, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. И я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебя, Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших. Сохрани сие навек». Что сохрани? «Сие расположение мыслей сердца народа Твоего». Расположение мыслей сердца. Говорит, сохрани, говорит, вот это. Когда люди смогли, что-то в них произошло, и они смогли конвертировать. Посмотрите, мы читаем удивительно, когда Гавриил, ангел, является Захарии, Луки 1 глава, и он предвозвещает рождение Иоанна Крестителя, и он говорит, что он, говорит, предыдет в духе, да, силе Илии и так дальше, да, говорит, он обратит сердца отцов и так дальше. И он, знаете, тоже говорит очень такую, очень важную мысль, когда в 17 стихе говорит, он, говорит, придет для того, чтобы возвратить образ мыслей праведников. И вот здесь Давид тоже молится, да, и он говорит, чтобы, говорит, вот это расположение мыслей сердца, говорит, было у народа вот такое. Вот, друзья, я бы хотел, чтобы сегодня у нас вот в сердце, как бы, знаете, вот мы говорим о вере, да, мы говорим о том же Гедеоне, да, о других мужах веры, все. Вот, вот что это было? И как вот иметь вот это, чтобы вот действительно иметь вот это правильное мышление, правильное понимание, да, вот именно делать вот что-то в своей жизни, чтобы оно происходило именно так. Как вот, живя во плоти, вот в этом временном, в этом видимом, которым все вокруг нас, да, иметь вот это расположение мыслей, сердца к вечному. И как его сохранить? Как это привить нашим детям? Что можно сделать? Имеем ли мы это? Живем ли мы таким образом? Я вот, знаете, друзья, просто такой вопрос задам вам тоже. Вот мы говорим, вот это временное, это видимое, это здесь на земле и так дальше. Но вот такой вопрос. Что из того, что здесь на земле, мы сможем взять в небо? Дела. И дела их, 14 глава, да? Идут за ними. Какие дела? Посмотрите, друзья, я вот хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели вот на что. Помните, Евангелие от Матфея, 25 главе, мы читаем, Господь, когда обращается к ученикам, к народу, притчу говорит здесь им вот о 10 девах, потом о талантах и так дальше. И потом он продолжает дальше и говорит с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит одних по правую, другую по левую, и смотрите, тогда скажет царь, который по правую, войдите, придите благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И потом он перечисляет. «Я, говорит, алкал, вы дали есть, жаждал, напоили, странникам приняли, был наг, одели, был болен, посетили, в темнице пришли». Но я хотел обратить наше внимание, посмотрите, 37 стих. Он говорит, тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда? Когда мы тебя видели? Голодным, раздетым, еще что-то, когда?» Вот я хотел, чтобы мы с вами просто немножко вдумались вот в саму постановку вот этого вопроса, когда они ему говорят. И он им дальше объясняет, и он говорит, то, что вы сделали одному из братьев, говорит, вот, меньших, да, говорит, это вы сделали мне. Другими словами, я хотел бы, чтобы вы с вами увидели то, что это было настолько просто частью их жизни, что они даже не думали, что они делают это что-то особенное. Вы понимаете, о чем я говорю? Да-да, абсолютно. То есть это был стиль их жизни. Они просто жили таким образом. Просто жили. И когда он им говорит, вы это сделали, они разводят руками и говорят, когда? Когда это было? И потом мы дальше читаем, он говорит, тем, которые по левую сторону, он говорит, вы, говорит, меня не накормили, не напоили, там, и так дальше, перечисляет им то же самое. И они тогда скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим? И так дальше. Другими словами, они говорят, да ты что, Господи? Да если бы мы видели тебя, да как бы мы не дали? Да я бы все отдал. Тебе надо машина? Бери. Дом? Бери. Мне надо бросить работу, поехать куда-то? Господи, поеду. Что, Господи, куда? И он им скажет. Он говорит, все, говорит, что вы не сделали то, что вы видели, где была нужда. Вы, говорит, не сделали мне. Надо было забор поставить. Но это же не Господу. Это же не Господу. Если бы у Иисуса был бы участочек, мы бы все пошли. Забор поставить дедушке. Это же не Господу. И он говорит, отойдите от меня. И знаете, чем он заканчивает? И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. И там вечное, невидимое. Я, знаете, хотел сегодня, друзья, чтобы мы могли немножко посмотреть, да, образ мыслей, как-то изменить, чтобы это привело к изменению образа жизни. Можно и нужно каким-то образом жить так, чтобы это видимое конвертировать в невидимое. Чтобы оно действительно было другим. Чтобы собирать сокровища на небесах. Именно в этом и есть вера. Помните Якова? Вера без дел мертва. Надо, говорит, чтобы приходящий веровал, что Бог есть, да? Но надо, говорит, чтобы веровали, что Он и воздает. Надо, говорит, чтобы, говорит, дела они содействовали, да? И, говорит, тогда вера, она будет достигать совершенства. Я, друзья, как-то с молодежью беседовал и говорил, меня не так давно, несколько, может, я не знаю, чуть больше, может, года, меня тронуло очень сильно, вот, Екклесиаста, 2 глава. Давайте откроем, у кого есть Библия, им я буду читать с 4 стиха, мы не так, чтобы все прочитаем, всю главу, но большую часть ее. Здесь это пишет Соломон, конец уже его жизни, когда он действительно, знаете, уже в старости прожил, много что сделал, большого чего достиг и так далее. Да? И вот посмотрите, он пишет, я буду читать 2 главу с 4 стиха, он говорит, «Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающие деревья, приобрел себе слуг, служанок, домочадцы были у меня, также крупного мелкого скота было у меня больше, нежели всех бывших меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра, золото, драгоценных и драгоценностей царей, областей, завел у себя певцов, певиц, услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. Сделался великим, богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Мудрость моя была со мной. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал, не возбранял сердцу моего никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, это было моей долей всех трудов моих. Я оглянулся на все дела, которые сделали руки, да, и вот все суета». Я, знаете, друзья, хотел вот, чтобы мы посмотрели немножко вот, вот этот отрывок, который мы прочитали. Какое здесь часто упоминается слово? Себе, себя, так дальше. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, себе сады, себе водоемы, себе слуг, себе серебра и так дальше, да, себе, 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 себе. И он достиг такого, что нам никому и не снилось. Даже в сегодняшнее время такого не существует. Золото стало равно серебру. Сегодня золото, цена за аунцу сколько? 1300. А за серебро? 15? 16? Как это золото равно серебру? Чего достиг? Посмотрите, мы читаем дальше, 17 стих. «И возненавидел я жизнь, Противны стали мне дела, которые делаются под солнцем. 18. Возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем. 20. Я обратился, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился. 22. Что будет иметь человек от всего труда своего, заботы сердца своего, что трудился под солнцем? Потому что все дни его скорби, его труды, беспокойства, даже ночью сердце его не знает покоя. Знаете, что-то на грани чуть ли не самоубийства. Он говорит, я возненавидел жизнь, я, говорит, решил отречься от всех дел моих, мне все, говорит, это стало противно. Вау. Такого достичь, так прожить, такого все сделать и к такому прийти? А знаете почему? Жизнь для себя. Жизнь для себя. Апостол Павел в 14 главе Римлянам говорит удивительные слова, мы читаем. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Живем ли для Господа, живем. Умираем ли для Господа, умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господне. Помните, Коринфянам 6 глава, он говорит, вы храм, живущий у вас Духа Святого, и вы не свой. Вы, говорит, куплены дорогой ценою. И потому, знаете, апостол Павел, заканчивая свою жизнь, говорит такие удивительные слова. Он говорит, для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Я так скажу, друзья, вот даже самое лучшее, такое, что мы можем придумать, наша семья. Мне не так давно тоже пришлось быть в одной семье, у них дочка в церкви, член церкви была, все, вышла замуж, все вроде нормально. И потом как понесло, раз заблудила, два, три, отлучили, все, отбросила мужа, живет, сняла квартиру, что просто... И знаете, мы пришли, позвонили родители, мы пришли, и отец, знаете, он просто рыдал. И он говорит, ну он как-то так вот, неплохой все, ну в служении как-то так, его нету, все... И он говорит, у меня, говорит, был принцип жизни. Я, говорит, жил для семьи. Я все, что мог, в них вкладывал, самое хорошее все. И знаете, он с таким разочарованием. Я так сидел, молился и так просил, Господи, как это можно сказать, чтобы не с укором все, да? И я начал говорить и стал раскрывать вот эту мысль. Я говорю, дорогой, а ты не думаешь, что это ошибка была? Потому так произошло. Он говорит, ну это же доброе, говорит, я же в семью. Ведь это же от Бога, семья, все. Я говорю, да, но для тебя жизнь Христос? Ну нет, семья. Я говорю, а как смерть? Ну зачем мы так? Давайте давайте поговорим. Я говорю, вот видишь, и говорить-то мы не можем о смерти теперь. Я хочу сказать, друзья, у нас должно быть нечто другое. Мы должны по-другому на вещи смотреть и по-другому жить. Мы должны озаботиться тем, чтобы действительно иметь вечное, смотреть на невидимое, и чтобы наша жизнь была построена таким образом, то, что мы имеем здесь, и потому что мы в этом видимом, то мы должны его перевести в сокровище на небесах. Наша жизнь должна поменяться. Сегодня мне как-то легло где-то на сердце это сказать, потом, когда были вопросы и ответы, и брат говорит, что надо усилиться и действовать. Как действовать? Что действовать? С каким сердцем, с каким направлением нашего разума? Что должно поменяться в нашей жизни? Мы смотрим, знаете, в Библии много таких удивительных примеров. Мы читаем за того же самого Иосифа, за Ноя. Мы можем говорить за Иова, за Авраама и так дальше. Да? И мы действительно смотрим, и мы говорим, как же так? Посмотрите, Авраам, вот опять-таки мы приходим евреям, и мы читаем 11 глава, и мы читаем удивительно. Вроде бы у Авраама столько, представляете, он только армию свою собрал, 380 человек, рожденных в доме его. Рожденных в доме его рабов, чтобы идти вот воевать, да, когда завоевали Содом и Гоморру и так дальше. Сколько у него всего было, стада и так дальше. Но посмотрите, что мы читаем удивительно в 11 главе. Написано, что веруя Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Веруя, обитал он на земле обетованной, как на чужой. Жил в шатрах с Исааком, Иаковом, со наследниками того же обетования. Почему? Смотрите. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Имея все это, он жил другим, смотрел на другое, даже домы не строил, не приобретал ничего, не потому что не мог, не потому что у него не было возможности или еще что-то, да, совсем по-другому у него был взгляд на это, он назван отцом верующих всех нас. Я, знаете, друзья, хотел тоже немножко вот как-то поделиться. Меня вот тронули некоторые вещи. Вот тоже в последнее время я вот уже говорил, вот даже книжки, вот, знаете, попала в руки книжка, и мы с детьми вот как-то так они любят вот перед сном там почитать, все стали читать, но она настолько вот перевернула. Вот Вера Кушнир написала «Жизнь лишь одна» за своего дедушка Леон Розенберг, который из еврейского народа, и он, как они так считают, что по линии Аароновой шел, должен был быть священником, первосвященником, ну, священником. В 5 лет он уже там и еврейский, и все там, знаете, там, читаешь, какое он проходил там обучение, это, знаете, там вот вся жизнь была на этом построена, и потом показана эта борьба, которая стала у него проходить. Вообще удивительная книжка. Как вот, знаете, сын еврейского народа по линии вот священников, да, пришел к Господу, когда он просто стал задавать вопросы: подожди, как же так? А где же то благословение? Что происходит с израильским народом? Почему это происходит? Мы только друг друга пытаемся убедить, что на нас благословение, а на самом-то деле, посмотри, да, и он давай все, и ему попало в руки Евангелие. Он стал читать, началась борьба, да, кончилось тем, что стал конечным атеистом. От всего ушел. И потом коснулся его Господь, покаялся. Естественно, евреи, даже пока был атеист, к нему нормально относились, как стал только христианином, да, и побои были, и все было, ему надо было уезжать. И вот он уехал, оказался в царской России, в Одессе. В то время население Одессы было 700 тысяч человек, из них 250 тысяч евреев. Большое население. И он попытался, снял какой-то маленький там, знаете, там магазинчик, чтобы витрина, окно, и давай выставлять Библию, да, Ветхий Завет, ну, то выставит 53 главу Исаия, то выставит 2 Псалом, то 18 Псалом, ну, там, где явно говорится, знаете, вот о Христе, там, ну, заходят люди поговорить, ну, что-то, да, ну, ничего не идет. И он, знаете, и молится, и пытается, и разочарование. Семья у него, детки уже, все это ничего, да. И вдруг такая негласная была, как бы негласная постановка от царя пошла, что громить евреев, начались погромы. И они там описаны, говорят, это жутко, что было, говорит, улицы завалены трупами, еврейские районы, все окна, все разбито, бизнес и все полностью, говорит. Дети маленькие, говорит, вот так просто ходят, ревут, плачут, на родителей кидается мертвых, там все это, никому ничего нет. Жуть такая, читаешь это, вообще думаешь, как это, какое-то зверство, все. Их не тронули. Столько детей. И он говорит, мы сами-то бедненько жили, давай, говорит, открыли дом и детей этих звать. И он там пишет, резали кусочки хлеба, как вот палец, да, там, кусочками.
Но, говорит, делили поровну и своим, и тем деткам, которые приходили. Никому ни больше, ни меньше. Знаете, люди со стороны стали видеть, что хоть кто-то что-то как-то помогает, такое горе, там все это стали приносить. Знаете, дальше пошло. Пошло. И пошли покаяния и так далее. Организовалась церковь. 400 человек из еврейского народа, христиане, уверовали. Масса детей. Построил детский дом в Одессе. Открыл школу общеобразовательную, школу библейскую. Все это такое читаешь, думаешь, как за короткий срок такое вообще можно было все это сделать, да? И все евреи, все вот еврейский народ, такой успех, все это там, начиная с 1905 года или 7-го даже, и все, знаете, такое. Раз только, 17-й год, революция приходит, все конфисковали полностью, все разогнали, его в Сибирь отправили. Каким-то образом выменили там немца, оказывается, в Германии. Давай, он в Германии много немцев, давай среди немцев там что-то работать. Опять пошло движение, какое-то служение, все. Началось вот это движение фашизма, нацизма там или еще что-то. Ему говорят, слушай, убирайся отсюда, пока не поздно, да. И, говорит, сильно очень видно, и ты, говорит, движение такое делаешь. Он переселяется в Польшу, а уже начинается Вторая мировая война, и опять столько евреев, детей, бездомных, все. Организовывает два огромных дома, там сотни этих детей, там, знаете, все это трудится. Опять все это, знаете, кипит, все, люди помогают со всех мест. Не хватает детей столько, что не хватает, раз ему письмо с Америки приходит. Приезжай в Америку, мы, говорит, поможем, говорит, тебе немножко с фондами, чтобы ты вот... Он садится на корабль, оставляет жену, детей там, работника, все, и вот он пока едет на корабле, приезжает в Нью-Йорк, выходит с корабля, читает газету, Польшу оккупировали немцы. Семья все там. Сколько он мог, пытался разными путями, как-то помогали, теперь жена уже описывает дальше. Говорит, приходит и маленькими партиями, по 10-12 детей время от времени забирает и в камеру. Она говорит, мы, говорит, пришли, говорит, к такому состоянию нашего разума, что нам, говорит, вообще это было без разницы. Живой или мертвый для нас, говорит, одно было. Это, говорит, чтобы с Господом были. Умрет, не умрет, говорит, нас вообще перестало волновать. Я так, знаете, читал, думаю, это же надо дойти до такого состояния, что тебя это даже не волнует, да? Один вопрос только волновал. Кончилась Вторая мировая война. Давай он как-то собирать все, там семья, жена, там двое дочек остались живы. Но сама суть. Из сотен тысяч, что там были, 6 человек. Все уничтожено. Полностью. Перебрался он уже тут в Нью-Йорке, здесь в Америке. Вдруг 48-й год организовывается государство Израиль. Ему уже в это время, уже старик. И он по новостям читает, слышит. Первый премьер-министр Израиля Дэвид Бен-Гурион. Так я же его знаю, это же из Беларуси. Я же с ним где-то там встречался, общался. Он садится на корабль и в Израиле. Приезжает в Израиль. Навстречу к нему, добился встречи, и все, говорит, слушай, война кончилась, посмотри, сколько, говорит, детей, бездомных, сирот, все. Ну, вы там, говорит, там, да, ну, я же христианин, ты же знаешь, дай нам, говорит, свой детский дом иметь, мы хотим вот работать, вот будем финансы поднимать, все. Там ортодоксы противились, все, ну, в общем, дали ему, он там в Хайфе развил это служение, знаете, все это, дети, все, сам уже старенький, не мог там быть. И интересно, описывается, когда он уже умирал, лежал, он уже не встал, оставалось ему несколько дней жизни. Приходит сообщение, что ортодоксы все-таки ворвались, все уничтожили. Детей позабирали, избили, что там, кто был там и так далее. И знаете, друзья, вот читаешь такую историю, и смотришь и думаешь, ну вообще полный провал. 4 раза в жизни начинал, 4 раза в жизни такое служение. И последний раз, когда лежал, ему уже не сообщили. Получили это сообщение, но ему не сказали, что дом разграблен, ничего не существует. Книга называется «Жизнь лишь». По-человечески, да? Какое безумие. Какой неудачник. Но посмотрите, Даниила, мы читаем 12 главу. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание посрамление. Разумные будут сиять, как светило на тверди. И обратившие многих к правде будут сиять, как звезды вовеки навсегда». Что нас привлекает? Какой успех? Кто бы захотел жизнь прожить так, как этот человек? Жуткие страдания, переживания, побои, тюрьмы, уничтожение всего, все разломано, ничего, да, и на последнее умирая, все кончено, крах полный. Это же неинтересно. И многие же не поймут. Интересно, у нас приезжал несколько месяцев назад Хорев Вениамин, может, кто его знает, из Москвы, и он по истории там занимается. И он в церкви у нас сделал небольшую презентацию за Яна Гуса. В 1400, в каком году, там не помню, в 14 что ли году он, в 12 году он умер, его сожгли, многие слыхали историю, да, 46 лет было. И вот он, знаете, собрал историю довольно-таки очень интересно, как этот человек прожил, никогда женатый не был, сам сирота, только мама у него была. И как у него было желание читать Слово Божие, учиться, как он выучился, поступил, как он стал деканом Чешского университета, Пражского университета в Чехии и так дальше. Знаете, как он стал проповедовать Евангелие, как люди массами собирались, как начались преследования, и он просто по полям ходил, и массы людей за ним ходили, и все, и в конечном итоге его посадили, 3 года в тюрьме он там просидел, еле живой, исхудавший. Уже он там пишет его последние статьи, что он даже с разумом, трудно ему было, знаете, справиться, потому что настолько истощенный все это было, и вот принимает решение. Его говорит сжечь. Знаете почему? Слишком популярен. Если мы его похороним, люди пойдут поклоняться месту, где он умер. Решили сжечь и собрать весь прах, и бросить по руке. И потом раз Вениамин высвечит, я, говорит, когда было 600 лет его, говорит, смерти, поехал, говорит, в Чехию, и расставит фотографию. Говорит, вечер 6 июля, мы, говорит, на машине едем по проселочной дороге, все, говорит, люди кругом выходят со свечками в руках, горят. Я, говорит, заинтересовался, что же это такое. Это, говорит, каждый год 6 июля. Празднует смерть Яна Гуса. 111-й псалом. Вечной памяти будет праведник. Но пока жил, ничего ж такого не было. Я, знаете, друзья, просто хотел, чтобы мы, может быть, смогли каким-то образом немножко посмотреть вот именно на вот то невидимое. Чтобы помогло нам немножко, может быть, перестроить где-то нашу жизнь, чтобы наша вера поднялась на какой-то другой уровень. Не просто вера в то, что Бог есть, а вера в то, что есть невидимый мир, что есть другие измерения, что есть духовное. и что оно вечное, оно в себе имеет что-то очень-очень высокое, такое ценное, огромное-огромное, так с чем связана наша душа бессмертная, что-то такое великое, великое такое. Мы можем это видеть. Я когда был на одной встрече, и ко мне подошла одна молодая сестричка, и мы тоже говорили вот именно о служении Господу, и она подошла и стала в слезах рассказывать, и рассказала историю, как ее жизнь поменялась, и все. Они поехали в Мексику, знаете, ездят в Мексику на вот служение, слышал, у вас тут тоже ездили. Это раньше, еще несколько лет назад. И они когда были там, говорит, один вечер, там где-то городок, и вокруг там, ну, за городом, это мусорка огромная. И там, говорит, вообще своя жизнь, там, говорит, столько этих, говорит, детей, там все, говорит, они там и живут, и кормятся, и все там, говорит. И вот мы, говорит, решили взять и собрать, говорит, чтобы этих детей на служение и как-то вот, ну, говорит, надо было их привлечь. Ну, и, говорит, так было договорено, там выучили несколько слов, и давайте как-то вот, чтобы какие-то подарочки, чтобы детей, все. И она, говорит, я взяла такие небольшие бутылочки кока-колы, говорит, целую упаковку, и давай, говорит, брать этих детей, приглашать, все. И, говорит, когда это делала, говорит, подошла ко мне одна девчонка, такая лет 10-12, говорит, настолько, говорит, щупленькая, говорит, все это, и такая, говорит, вся, говорит, в ранках, в синяках какая-то, говорит, от грязи все, волосы аж торчат, как прутики, говорит, все, запах такой. Я, говорит, ей подала эту баночку, сказала там слово, чтобы пригласить все, как другим тоже детям. Она, говорит, остановилась, стала. И тянет руки, говорит, обняться. Я, говорит, замерла, стою, говорит, так на нее посмотрела, собралась, говорит, идти. А она, говорит, к ней тянет руки обняться. Я, говорит, попыталась, что не могу. Так, говорит, настолько грязное создание, говорит, вообще, говорит, все, я, говорит, не могу. Я, говорит, несколько раз, говорит, пыталась, и, говорит, у меня сознание пронзило, это 25 глава. И, говорит, это Христос. Я, говорит, нагнулась и обняла, говорит, ее такую практически раздетую, страшную. И, говорит, во мне все перевернуло. Она, говорит, моя жизнь поменялась. Она постоянно ездит. Она говорит, мне, говорит, замужем вообще не интересует, говорит, эти вещи все, хотя сейчас уже вышла и замуж тоже. Говорит, меня, говорит, ничего это не интересует. Меня, говорит, жизнь поменялась. И вот постоянно она и там, и в других. И вообще я потом со служителем разговаривал. Он говорит, это, говорит, другой человек у нас, говорит, в церкви. И все, стал рассказывать тоже. Но я хочу сказать, друзья, знаете, есть жизнь для себя, а есть жизнь не для себя. Если я посмотрю на свою жизнь, то я должен признать, что подавляющее большинство моей жизни было для себя. Я думаю, если вы посмотрите, вы это тоже можете сказать со всем тем, что мы верующие, со всем тем, что мы служим. И сегодня у нас больше и больше поднимаются вопросы, и надо вот и больше посещения, и больше того, чтобы вот и спевки пропускает, и туда-туда, и вот как служение, и все это для нас, даже эти вопросы становятся сегодня где-то важными там или еще что-то, а не говоря уже о том, чтобы где-то забор там или еще что-то, да. Но, друзья, апостол Павел пытается показать нам нечто другое. Он говорит, вот это все, зачем мы живем и как живем. Это временно. А есть вечное. Есть невидимое. Есть возможность, как мы, будучи верующими людьми, можем то, что мы находимся во временном, здесь, в видимом, все это конвертировать в другое. Я бы, знаете, друзья, сегодня мог бы говорить примеры за примерами тех людей, которые не то что когда-то что-то где-то, не просто там, знаете, Ной, когда-то до потопа или что, которые верующие даже в наше время живут жизни не для себя. И имеет большое-большое благословение. Помните слова Иисуса Христа, которые записаны не в Евангелии? Помните? Кто помнит слова Христа, которые записаны не в Евангелии? Деяния. 20 глава, апостол Павел, находясь в Милите, собрал пресвитеров с Ефеса, и он говорит, помните слова самого Господа? Блажение давать, нежели принимать. Знаете, друзья, братья, я хочу сказать о том, что действительно в этой жизни не для себя и есть истинное счастье. Соломон пришел в полное отчаяние после того, как жизнь прожил для себя. И все посвятил видимому. И есть огромное наслаждение, счастье того, когда человек живет не для себя, когда он все отдает. Я просто, друзья, хотел бы сегодня, чтобы мы, может быть, смогли немножко каким-то образом пересмотреть вот эти все вещи. Я ни в коем случае не хотел бы, знаете, чтобы оно звучало с каким-то, может быть, укором или осуждением или еще что-то. Нет, вообще не эта цель. И я прекрасно понимаю, что мы призваны к тому, да, чтобы работать своими руками, как нам говорит Писание и так дальше, да. Но я хочу сказать, друзья, что мы должны, с другой стороны, каким-то образом честно заглянуть внутрь себя и действительно перестроить себя, подняться на какую-то другую вот ступеньку. То, о чем сегодня вот как-то брат и сказал, что нам говорит, надо усилиться, действовать, да, пришло это время. Мы сегодня собраны здесь не просто для того, чтобы очередной раз послушать какие-то слова и Слово Божие и просто дать оценку и сказать, тот сказал лучше, тот хуже, там или еще что-то. Нет. Мы сегодня здесь собраны для того, чтобы принять это и что-то сделать, поменять, как мы слышали о воле Божией, не просто узнать ее, да, а действительно, как помните, Давид говорит, научи исполнять волю твою. Действительно, стать на этот путь. И вы знаете, друзья, и в этом и есть вот это счастье. В этом и есть это огромное благословение. Я бы хотел, друзья, заканчивая нас, просто пригласить к тому, чтобы мы помолились, чтобы Господь открыл нам и помог нам начать жизнь не для себя. Пускай Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.